У нас в гостях представитель полка Азов Степан Байда, который сейчас нам расскажет немножечко о ситуации, возможно, даже на фронте. Степан, что сейчас происходит? С чем борется Азов?
Здравствуйте. Во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
Азов, значит, на данный момент находится в ротации. Он сейчас не находится на первой линии. Как мы помним, все добровольческие батальоны и вообще подразделения добровольческие были выведены, по-моему, еще в начале июля, по-моему, были выведены с передовой линии, поэтому мы находимся сейчас в зоне АТО, но не на передке. Но ситуация сейчас такая, что все идет к тому, что мы в любой момент можем туда вернуться. Ситуация на фронте накаляется, хоть и почему-то сейчас и СМИ, и власти все... Или молчат, или просто стараются не обращать внимания на то, что каждый день почти есть и погибшие, и раненые, то есть идут активные боевые действия, и они интенсивность их повышается. Вот, поэтому все идет к тому, что в любой момент мы можем туда вернуться.
Ну, в частности, у нас сегодня в первой программе был гость Тимофей Златкин, бывший военный, который тоже отмечает то, что нашим военным вообще не дают права на ответный огонь. В принципе, у них есть запрет на ответку. Что, говорил, что мы можем только там камнями не больше 10 сантиметров броситься. Есть ли это такое действительно?
Поскольку я там уже давно не был на фронте и на передовой, поэтому не берусь отвечать на такие вопросы. Прокомментировать, в принципе, могу, что подобная ситуация, которая вот сейчас прозвучала, она происходит почти на протяжении всей войны. Постоянно, во-первых, идет стационарная какая-то оборона, то есть оборона, тип обороны, который был, скажем так, в моде еще во время Первой мировой, такая окопная война. А во-вторых, что почти всегда так было, что нас обстреливают, а мы постоянно ждем уже, когда, как говорят, клюнет петух жареный, вот. Ждем уже какой-то именно критического момента. На упреждение не работаем.
А может быть, вы располагаете информацией о самых напряженных, самых накаленных, самых горячих точках по линии соприкосновения?
Есть информация, что собирается группировка войск в районе Саханки и Заиченко. Это сектор М.
Это далеко за Новоазовской, возле Новоазовской, если не ошибаюсь.
Это сразу за Широкино, скажем так. Это Саханка сразу за Широкино, Заиченко сразу за Коминтерново.
Вот, кстати, если не ошибаюсь, еще в эфире Мариупольского радио мы с вами как-то говорили на эту тему. Я хотел у вас уточнить или спросить, дабы успокоить людей там и людей здесь. Есть ли смысл в прямой атаке с той стороны, с того фронта на город Мариуполь? Тактический или стратегический смысл? Есть ли он? Как вы думаете?
Трудно сказать, потому что, опять-таки, вот сейчас вот давно не был и не владею оборонительной информацией, что касается обороны Мариуполя, но все-таки логичнее было бы взять в кольцо. Но какие там замыслы у противника, никто не знает. Но в любом случае, могу сказать, что вокруг Мариуполя эшелонированная оборона в несколько линий. Но на самом деле столько нет этого зависит. Все зависит от решений командования, правильных, корректных, и от солдат. Потому что, к сожалению, бетонные стены и блиндажи не стреляют. И не
рождаются. Все-таки нужно вооружение.
И не отбиваются,
конечно,
да.
Конечно.
Степан, в частности, полк Азов чуть ли не самый героический у нас. Даже воспет уже в литературе Василия Шкляра в произведении «Черное солнце». В частности, многие считают, что ходят такие легенды.
Да, вы сейчас обидели несколько других подразделений.
Я каждое подразделение люблю особенно любовью, но вот почему-то запомнилось. Есть такой миф, что в Азове воюют исключительно представители Западной Украины, хотя я знаю, что там очень много как бы представителей Донбасса. Подтвердите или опровергните?
Абсолютный миф. И вот, по крайней мере, когда батальон еще Азов формировался, там Черный корпус, это время, которое предшествовало батальону, представители Западной Украины были в абсолютном меньшинстве. Там были 1, 2, 3 человека. Вот так вот. А в основном это были представители Харьковской области, представители Донецкой, Луганской, Крыма. Ну и других регионов Центральной и Восточной Украины. Где-то, наверное, года пол назад, нет, не... прошлой весной мы делали, наша кадровая служба делала статистику, и наибольшее количество представителей было именно вот с Донецкой области, как ни странно.
Существуют ли какие-то проблемы между бойцами, раз уж, ну, упор на Донбасса, в Донбассе языковая проблема, вот там то русские ущемляют, ужас-то какой, и прочие проблемы. Бойцы общаются на двух языках, нет ли у них каких-то противоречий?
Бойцы общаются, как ни странно, на трех языках. У нас присутствует и украинская, и русская, и английская речь. Как известно, у нас есть, и кроме представителей там, разных регионов Украины, есть еще и представители других государств, граждане других государств, в том числе и России, в том числе и представители Западной Европы.
И Белоруссии.
И Белоруссии, да.
И Швеции.
И Швеции, и Хорватии, и Франции, и Греции. Очень много, на самом деле.
Интернациональный полк.
И даже Канады там были у нас как-то.
Ничего себе. Я вернусь, с вашего позволения, в Мариуполь, потому что это такая животрепещущая тема для меня.
Ну и для меня, как для представителя полка Азов, тоже, да.
Это хорошо.
Еще один родной город.
Вот, это вообще замечательно. Это значит, что все-таки город будет держаться. Буквально вчера поступила информация, и практически сразу же она была опровергнута, о том, что представительство Соединенных Штатов Америки, так бы мовоты, сказало своим гражданам покинуть территорию Мариуполя до 1 декабря. Через несколько часов представительство опровергло эту информацию, но жители все равно заволновались.
Ну, информацию, кажется, Корбан у себя опубликовал на Фейсбуке.
Ну, тут я не берусь первоисточник утверждать, но вот откуда-то она все-таки взялась.
Не представительство США.
Не представительство США, но откуда-то она взялась в нескольких сразу изданиях, и почему-то ее взяли за официальную. Стоит ли переживать?
Ну, несмотря на то, что как появилась и для чего появилась информация, то есть это действительно так или это специально запущенный какой-то слух для паники, тем не менее, анализируя новости, анализируя сообщения, которые приходят в зоны АТО, анализируя то, о чем сейчас говорят российские новости, судя по всему, они собираются активизировать фронт. Противник собирается. То есть то, что накапливаются войска, подтягиваются к линии обороны, то, что сейчас опять переключилось внимание Сирии на Украину в российских новостях, в том числе и что Украина приютила у себя там представителей ИГИЛа. Это говорит о том, что идет все-таки подготовка к какой-то активизации, на мой взгляд.
То есть, по всей линии или?
Пока что, насколько я слышал, все-таки вот сектор М больше всего
только
на слуху.
Сектором.
Ну, по крайней мере, он на слуху, по крайней мере, то, что из того, что мне получилось проанализировать, увидеть, вот сектор М, он как минимум на слуху.
Скажите, откуда именно вы родом?
Сам я родом из города Никополя Днепропетровской области, но почти всю сознательную жизнь прожил в городе Донецке.
То есть вот этой фразой мы развеяли миф о том, что...
В полке Азов воюют исключительно представители Западной Украины. Степан, сегодня очень часто поднимаем тему, каким помнят выехавшие из города. Каким бы ты запомнил Донецк, и хочешь ли ты туда вернуться, и как ты себе это видишь?
Я, кстати, как ни странно, вчера вечером наткнулся на видео, какого-то блогера с бульвара Пушкина и довольно-таки заностальгировал. Донецк мне запомнился, город в первую очередь, мне запомнился уютным и чистым городом, новым, свежим таким. Потому что вот я помню Донецк начало 2000-х и Донецк уже так 2010-2012-го, два разных города. И вот, вот последнее впечатление, тут это вот именно такой уютный, свежий, чистый город. Ну, а граждане, донечане, да люди есть люди, люди везде одинаковые, поэтому вот город запомнился.
Что конкретно, футбол запомнился или какое-то яркое воспоминание, которое бы очень хотелось повторить, вернувшись в Донецк, не знаю, там, может, курганы спеть на арене?
Наверное... Вот не знаю, почему-то в воспоминаниях о Донецке у меня почему-то вот бульвар Пушкина, набережная, вот почему-то просто походить. Такое вот, просто походить, а может быть даже побегать.
Ну, если говорить о том, что мы делаем сегодня чаще всего, хочется напомнить, один из наших гостей упомянул термин «коллаборация». Говоря о том, что это такое и когда он появился, я не буду, но скажу, что этот термин можно применить к военным действиям. И в связи с этим вспомнилась одна группа, которая выехала все-таки с временно, ну или с оккупированных, не оккупированных, а
неподконтрольных
территорий. И хочется послушать их песню, которая так и называется «Коллаборация». Группа эта называется «Sun in Virgo». И я предлагаю нам все вместе ее послушать.
I'm an alien.
Возвращаемся в эфир Громадське радио, возвращаемся в студию, где до сих пор идет ток-шоу «Киев-Донбасс». У микрофона Бурлаков Алексей и Дарья Куренная, и наш гость из Донецка, гость из Азова, Степан Байда. Еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Такой вопрос к вам. Что послужило поводом тому, что вы пошли в Азов?
Да, это, наверное, предрешено, ну, конкретно, то, что я пошел на фронт, наверное, было предрешено, наверное, давно, до начала войны, когда мы еще были молодые, совсем молодые, я и мои друзья для себя решили, что жизнь посвятим вот родине, этой стране, и поэтому, когда случилась ситуация, которая случилась на востоке Украины, долго не думали. Сначала мы организовывались весной 2014 года в такую вот нелегальную партизанскую движение такое вот, которое все-таки дало о себе знать, и на него обратили внимание, и нам предложили все-таки легализироваться. И вот в мае 2014 года вот появился батальон «Азов». Вот, собственно, так и попал я туда.
А немножко неудобный вопрос, если позволите. Многие, даже департамент, Государственный департамент США связывает «Азов» и символику «Азова» с... вот, да, вы поняли же, о чем я спрошу, да? Национализмом и иногда даже с фашизмом, если... Такие страшные слова можно
сказать. С национализмом это не секрет, и мы этого не скрываем, что мы являемся украинскими националистами. А насчет фашизма, то, наверное, все-таки надо этих людей отправлять и в Италию 20-х годов, чтобы они понимали, или в Германию 30-х годов, чтобы понимали, с чем сравнивают. Что касается символики, то...
Но многие идеи нации путаются со свастикой.
Вот хотел сам затронуть эту тему. Что касается символики, то она абсолютно не имеет никакого отношения к гитлеровской Германии. Символ незапрещенный, встречается и в украинской геральдике, и встречается и на гербах современных европейских городов. И у нас в нашей современной интерпретации, несмотря на то, что это древний символ, в нашей современной интерпретации это монограмма двух букв И и Н, что означает идея нации. Тоже об этом мы неоднократно говорим, постоянно напоминаем, наверное, не устанем напоминать, пока люди это, наверное, не запомнят. Если говорить сравнение с дивизией Das Reich, там дивизия СС, танковая, по-моему, то, вы знаете, на некоторых эмблемах некоторых дивизий СС были ключики. Вот, просто ключик. И почему ключик не запрещенный?
Первая танковая дивизия СС, Лейбштадт СС. Вот ключик. Это я подсказываю вам.
Спасибо. Историку подсказали, вот исторические недофакты.
Ну, это... Да.
Да. Ну, не суть. Факт в том, что Это все идет надуманная специальная акция для того, чтобы вот ассоциировать Азов с чем-то вот таким вражеским, со злом и так далее и тому подобное. То
есть... А почему черное солнце стало одним из символов Азова? Тоже очень древний славянский символ.
Вот это случилось совершенно случайно, потому что наш первый шеврон, который, помните, да, там такой с Азовским морем, с Идеей нации, с этим черным солнцем. Дело в том, что это не наше творение, его сделали наши поклонниками, нельзя это назвать, ну, соратники там из других родов, и этот символ довольно-таки случайно к нам прицепился, и так уж получилось, что с ним пошли и потом в Марьинку, и в Иловайск. И так мы его за собой оставили, ничего не меняли уже, пока вот не провели такой некоторый рембрединг зимой. То есть тут совершенно случайно так вышло.
Возможно, есть какие-то у вас пожелания для своих побратимов на фронте, для людей, которые ждут освобождения, возвращения в подконтрольные состояние Украины. Вот что могли бы пожелать им?
Хочу сказать, что хоть мы и пережили тяжелые и даже страшные времена, мы их еще не пережили. Все говорит о том, что решающий бой еще не дан, и поэтому хочется пожелать всем не расслабляться, хочется пожелать всем терпения, силы, и внутренние какой-то силы продолжать бороться. И потому что после этого решающего сражения, которое, наверное, будет, нас ждет уже будущее.
Пользуясь слухами, хочется спросить, не будет ли это решающее сражение в Крыму?
Ну, посмотрим. Мир сейчас такой нестабильный, что...
Возможно, и в Кубани.
Можно ждать чего угодно.
Спасибо. Спасибо Дарье тоже, которая помогла ответить на вопрос. Все, с пожеланием мы на сегодня закончили. Я напомню, что у нас в эфире, у нас в гостях Степан Байда, у нас в гостях представитель полка Азов, и у микрофона Дарья Куриная и Бурлаков Алексей. Мы продолжаем ток-шоу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Это уникальный, напомню, для Громадського радиопроект, который проходит на русском языке. Подходит к концу наш сегодняшний эфир, и все-таки хотелось бы услышать, хотелось бы закончить его на таких позитивных нотках. Вот, может быть, какие-то пожелания нашим слушателям, которые, кстати, могут нас слышать в Волновахе с сегодняшнего дня. И слышат в Волновахе, да, приходят нам сообщения о том, что нас слышат,
и желают слышать дальше.
И желают слышать дальше. Кстати, в Волновахе тоже очень много, простите, слухов по поводу того, что, ну, знаете, зрада там сдают, Волноваху тоже, кипиш, страшно.
Ну, хочется сказать, что какое бы там решение не было там на верхах, сдавать, не сдавать, могу заверить в том, что украинские военные, украинские воины, покуда они есть, они не сдадут ни одного метра земли своей. В том числе и полк Азов.
Отлично, спасибо большое. Ну что ж, заходите к нам еще.